Из нашего опыта нетрудно понять, что только непрерывные влияния во всех местах пространства могут направлять наши чувства от одного предмета к другому, что свет, идущий от небесных тел к нашим глазам, устанавливает опосредствованное общение между ними и нами и тем самым показывает одновременное существование их, что мы не могли бы эмпирически переменить свое место, то есть воспринять эту перемену, если бы материя не делала для нас повсюду возможным восприятие нашего места. И только посредством своего взаимного влияния материя может обнаружить свое одновременное существование и вместе с тем, хотя только опосредствованно, существование самых отдаленных предметов. Без общения всякое восприятие явления в пространстве оторвано от остальных восприятий, и цепь эмпирических представлений, то есть опыт, должна была бы при наличии нового объекта начинаться совершенно заново, не находясь с предыдущим опытом ни в какой связи и ни в каком временном отношении. Страница 168. Я не собираюсь опровергать таким образом существование пустого пространства. Оно может быть повсюду там, куда не доходит восприятие, и где, следовательно, нет никакого эмпирического знания об одновременном существовании. Но в таком случае оно вовсе не объект для какого бы то ни было нашего возможного опыта. Следующее замечание может служить пояснением. В нашей душе все явления, как содержавшиеся в возможном опыте, должны находиться в общности апперцепции, коммунио. И поскольку предметы должны представляться связанными друг с другом или одновременно существующие, они должны определять друг другу место во времени и благодаря этому составлять одно целое. Если эта субъективная общность должна покоиться на объективном основании или относиться к явлениям как к субстанциям, то восприятие одного из явлений должно как основание делать возможным восприятие другого явления и наоборот, не для того, чтобы последовательность, будучи всегда схватыванием в восприятиях, приписывалась объектам, а для того, чтобы объекты могли быть представлены как одновременно существующие. Но такое отношение есть взаимное влияние, то есть реальное общение субстанции коммерциум, без которого, следовательно, не могло бы иметь место в опыте эмпирическое отношение одновременности. Благодаря такому общению явления, поскольку они находятся вне друг друга и тем не менее связаны друг с другом, образуют нечто сложное, композитум реале. И такие сочетания возникают различным образом. Итак, три динамических отношения, из которых возникают все остальные суть, присущность, следование и сложение. Таковы три аналогии опыта. Они суть не что иное, как принципы определения существования явлений во времени, согласно всем трем модусам его, согласно отношению к самому времени как величине, то есть величина существования, то есть продолжительность, согласно отношению во времени как в ряду, то есть последовательность, и, наконец, согласно отношению во времени как совокупности всякого существования, то есть одновременность. Это единство определения времени совершенно динамично, то есть всегда рассматривается не как то, в чем опыт непосредственно определял бы место всякому существованию. Это невозможно, так как абсолютное время не есть предмет восприятия, который мог бы объединить явление. Место всякого явления во времени определяется тем правилом рассудка, лишь благодаря которому существование явлений может обрести синтетическое единство сообразно с временными отношениями. Стало быть, определяется априори и имеет силу для всякого времени. Страница 169. Под природой в эмпирическом смысле мы разумеем связь существования явлений по необходимым правилам, то есть по законам. Следовательно, существуют определенные законы, и притом априори, которые впервые делают природу возможной. Эмпирические законы могут существовать и быть открыты только при помощи опыта и именно в согласии с теми первоначальными законами, лишь благодаря которым становится возможным сам опыт. Наша аналогия представляет собственно единство природы в связи всех явлений при определенных показателях, выражающих не что иное, как отношение времени, поскольку оно охватывает всякое существование, к единству апперцепции, которое может иметь место только в синтезе, согласно правилам. Взятые вместе аналогии гласят следующее. Все явления заключаются и должны заключаться в единой природе, так как без этого априорного единства не было бы возможно никакое единство опыта, стало быть, и никакое определение предметов в нем. По поводу своеобразного способа доказательства, которым мы пользовались, устанавливая эти трансцендентальные законы природы, следует сделать одно замечание, имеющее весьма важное значение, так же как предписание для всякой другой попытки доказать интеллектуальные и вместе с тем априорные синтетические положения. А если бы мы хотели доказать эти аналогии догматически, то есть исходя из понятий, что все существующее находится только в постоянном, что всякое событие предполагает в предыдущем состоянии нечто, за чем оно следует по некоторым правилам, наконец, что в одновременно существующем многообразном состоянии существуют и в отношении друг к другу одновременно, согласно некоторому правилу, то есть находятся в общении, то все наши старания были бы совершенно тщетны. В самом деле, сколько бы мы ни расчленяли понятия о предметах, мы не могли бы, исходя только из этих понятий, прийти от предмета и его существования к существованию или же способу существования другого предмета. Итак, что же нам оставалось?